Мы продолжаем нашу беседу об истине. Это касается нашей жизни непосредственно, как выясняется, все больше и больше. Мы не можем жить без истины больше. Мы хотим правды, потому что правда приносит счастье, удачу, свободу, чистоту. То есть в слове «правда» много чего заключается. На санскрите слово «правда» означает «сатья» или «сат». Истина, добродетель, все самые лучшие качества. Не так давно я посмотрел статистику, мне прислали. Был опрос молодых людей, подростков. И там было множество предметов на выбор, их оценка. Что они выбирают прежде всего, из того, что там описано, например, богатство, роскошь, красота личная. Крутизна, может быть, смелость, доброта, там много что перечислено, где-то до 30, может быть, предметов. И удивились все статисты, те, кто опрашивал, неожиданно было, что все, практически подростки, на первом месте выбирают доброту. Наиболее ценится доброта. И доброта, она является источником, как бы корнем нашего успеха и качества. Потому что счастье – это понятие именно качественное, не количественное. Ну, мы привыкли понимать ее так и так, конечно. Почему-то мы считаем, что именно от количества зависит качество счастья. От количества денег, может быть, чего-то еще. В санскрите два слова обозначают. Сукхам, дукхам – счастье, несчастье. Есть еще другие термины счастья. Ананда – но это другое. Это уже блаженство больше, чем счастье. Это больше, чем счастье. А сукхам. Кам означает пространство, эфир. Кам. И су очень, то есть много, много, много. То есть большое пространство, много всего. И хорошее чувство у нас складывается, ощущение этого счастья. Обладание, например, большая квартира, большое количество денег, много разума. Много всяких идей, все сукхам, то есть есть пространство, в котором я могу действовать свободно, много выбора, я себя хорошо чувствую. Мы, если хотим отдыхать, мы идем именно на пространство, из квартиры куда-то выбираемся, что там было много воздуха, солнца, может быть, лес и так далее. Хорошо. А дукхам, наоборот, суженное такое пространство, где тесно мне, тесно моим мыслям, тесно разуму. Также мало денег у меня, маленькая квартира, неудобства. Вот это духом, сукхам. То есть мы хотим какого-то пространственного тоже счастья. Но сколько у нас выпадет счастья в количественном отношении, зависит от судьбы, закона судьбы. Не то, что это чей-то приговор, это скорее законы природы, которые реагируют на наше поведение. То есть мы это создаем сами, что посеешь, что пожнешь. Поэтому иногда мы вынуждены вот терпеть какие-то неудобства, иногда нам лучше. Чередуется это, как зима, лето. Мы вчера говорили об этом. И поэтому человек должен быть счастлив всегда, говорится, независимо от того, какие у него возможности материальные. Счастлив называется, значит, ананда. Он счастлив внутри себя. Внутри себя, значит, я не завишу от этих вещей. И вот это добро означает, что человек не завидует. И вот он с этого начинает его счастье. Не знаю, приводил ли я этот пример здесь, в Иркутске, но наблюдают ученые, как едят башакалы. Вчера говорил об этом? Нет, вчера не говорил, хорошо. Это я, видимо, говорил в Красноярске. Два шакала едят, рядом два куска мяса. И наблюдается интересный феномен. Они почему-то раздражаются все больше и больше, когда рядом едят. И в конце концов с яростью нападают друг на друга во время еды, не доев свои куски. Они вступают в схватку, грызутся, потом меняются местами и доедают спокойно чужие куски. Вот это анализировали, пришли к выводу, что шакалы, когда поедают свой кусок, смотрят на кусок чужой. Им кажется, что тот кусок лучше и вкуснее. Они не могут спокойно есть свою пищу, не могут наслаждаться этой пищей, их раздражает все. В конце концов, они бросают еду, вцепляются друг другу в уши, в нос, меняются местами и доедают. И тогда удовлетворяются.
Вот это феномен зависти у животных существует.
То есть что же намешает ощутить вот это счастье внутри? Один из моментов — это зависть.
Ну, из основных моментов. Идет джин по городу. Человек по городу. Иркутску, конечно же, кажется. И навстречу джин. Говорят, иркутский джин водится. Он говорит, давай договоримся. Вот договор составим. Любое материальное желание выполняю сразу же. Но только с одним условием, что твой сосед будет в два раза больше. И все. Ну, какое мне дело для соседа, подумал человек. Главное, что он исполнит все мои желания. Он расписался там, где нужно, кровью. И тут же заказал, хочу виллу вот там, на том пригорке, вот двухэтажную, как я и планировал. И тут же земля оформлена, и вилла стоит двухэтажная. Чудеса. Если у нас есть жизнь знакомая, не так сложно, понимаете? Вы же понимаете. Он заходит на второй этаж, любуется, смотрит в окно, а там у соседа 4 этажа. Как-то ему стало не по себе. Все-таки мой джин, понимаете, моя кровь, мой договор, я отвечаю, он наслаждается за мой счет. Ну ладно, хорошо. Хочу Мерседес новенький. Ну, пожалуйста, Мерседес новенький. Он в окно, там 2 Мерседеса. Нет, невозможно. Я так не могу. Дорогой джин, сделай, чтобы я слеп на 1 глаз. Ну вот теперь нормально, можно жить спокойно. Удивительный момент. Вот нам кажется, может быть, все и хватает в жизни, в принципе, все есть необходимое для жизни. Но вот как только мы смотрим на кого-то, сразу чего-то не хватает. Сразу начинается прогресс материальный. Вот это вот гонка за какими-то удобствами. Собственно говоря, мы сейчас ничего нового не изобретаем, просто полируем то, что есть. Эти автомобили или самолеты, то есть, в принципе, не новый, но полировка. Больше комфорта, больше удобств. Меньше раздражителей, чтобы было комфортно. В этом сейчас направлении цивилизация развивается больше четверть. Это удобство. И таким образом, дается пример. Представьте человека, который ходит босиком повсюду. Ну, не всегда приятно ходить босиком. Где-то стекло, где-то металл, где-то мокро, где-то холодно. Ну и все это он непосредственно себе переживает. Все эти неудобства. И критикуют. Тут стекла разбросали, тут еще мусор, тут опять негладко. Что за мир вообще такое? Что же предлагают? Кураны в этом случае. Обуйтесь. И весь мир будет гладким для вас. То есть вот направление реальности. Как все-таки обрести вот это умиротворение счастья. И все ведические истории, это сказки, мы сейчас называем, сказания, то есть они притчи, говорят о доброте, о добродетели. Один человек был бедный. Жил с семьей, денег мало. И он прилагал всяческие усилия, чтобы разбогатеть, но без результата. Страдал очень сильно. Пошел к астрологу и спросил, у меня вообще есть какой-то шанс? Ну, у тебя мало шансов. А зачем тебе такое богатство, которое хочешь? Ну, у тебя же все необходимо есть. Ну, ты знаешь, богатых людей уважают. Если даже нет хороших качеств, то все равно уважают. Вот я вообще человек хороший, но денег нет, меня никто не уважает. Я не могу так жить. Я хочу разбогатеть. Ну хорошо, сказал тогда астролог. Ну, есть 2 варианта. Если тебе не везет в этом месте, то смени место. Уезжай в другое место. Тогда можешь поправить свое положение. Если продолжает не везти в другом месте, смени близких. Тогда точно повезет. Если найдешь, как вот, ну, хорошее окружение. Значит, 2 фактора. Место сменить можно, чтобы как-то заново жизнь начать, либо вообще полностью сменить близких, если вообще в жизни все плохо. Ну и человек уехал подальше, в другую деревню, семью оставил, уехал на заработки. И целый год трудился, и на самом деле, говорит, если вы хотите заработать, едете на заработки, то семью с собой не берите, ничего не заработаете. Жену с собой не берите. Значит, она потратит деньги сразу же. Поэтому вот так он уехал и зарабатывал. И, знаете, он в течение года заработал несколько золотых монет. Неплохо. Неожиданно ему просто повезло. Он так обрадовался, подумал, теперь-то я начну свое дело, мне достаточно денег, чтобы начать свое дело. Теперь я буду богатым. И он положил все деньги в кошелек за пазуху. И отправился обратно, и путь улежал через лес, и там застал его ночь. в страхе он забрался на дерево, залез в дупло, чтобы переночевать, и обеими руками держался за кошелек. И когда он стал дремать в этом между сном и бодрствованием, он услышал голоса прямо близко перед ним. Два человечка перед ним были, такие необычные. Они между собой разговаривали. Один говорил: «Эй, карта, зачем дал такие деньги этому человеку? Ведь по судьбе ему не положено». «А я тут при чем? Карма? Это твое дело. Он работал, карта, исполнял обязанности, вот и получил. А сможешь ли наслаждаться этими деньгами? От тебя зависит карма. Не упрекай меня». Он вздрогнул, проснулся, кошелек пуст. Год труда. Напрасно вообще. Ну, бывает же, знаете, вот человек работает, но не может заработать. К этой категории мои родители относились, и другие тоже. Они уехали на север на заработок, все туда уехали, но практически никто не заработал себе ничего в те времена. Нет, большинство людей будет работать всю жизнь, но не будут богаты. Не от усилий это зависит. Судьба есть еще. Если бы не было кармы, то все бы стали богатыми, просто прилагая бы усилия. Однако нет, кто-то очень большие усилия предлагает, и не может, кто-то не очень большие усилия предлагает, и все получается. У меня есть такие примеры, знакомые, которые стали очень богатыми людьми, без особых усилий. Как говорят, везет дуракам, их так оценили потом. Но тем не менее. Нет, он подумал, я все равно добьюсь своего, он снова слез с дерева, пошел зарабатывать дальше. Домой не вернулся. Еще 2 года работал. Знаете, 10 золотых заработал. Ну, вдвое больше. Он подумал, ну все, теперь-то я устроен, нужно быть внимательным, не потерять эти деньги. Он снова пошел через лес, домой, через тот же самый, ночь застала его, залез в дупло, схватил своими руками за кошелек и дремал. Внимательно. В этот раз. Очень внимательно. Между сном бодрствованием услышал голоса. «Эй, карта, ну зачем ты этому человеку дал такие деньги? Ведь по судьбе он этим не воспользуется». Ну, это не упрекаешь кармой. Он работал и получил плод. Любая работа имеет плод. Он ее получил. Но будет ли он наслаждаться? Удержит ли деньги от тебя? Карма зависит. Он снова вздрогнул несчастный, схватил за пусто. Хорошо. Ладно. Раз так. Простой вызов судьбе. Достал веревочку. Сучок. Намылил. Произнес какую-то молитву. И наверняка покончил бы с собой. Как и многие люди, не согласны с судьбой, стремятся к суициду. Они не принимают свою судьбу. Они хотят другой участи. Но говорится, если человек упал в том месте, он не может подняться в этом месте. Чтобы подниматься со своего уровня, он должен принять свое положение, чтобы продвигаться. Большинство из нас играет какую-то чужую роль, думая, что так я стану богатым, подражая какому-то человеку богатому. Мотивация как богатый человек, диплом иметь, как у состоятельных людей. Этого недостаточно. Нужен соответствующий тип разума. Мы на этом вчера закончили. Где же взять этот разум? Сейчас я закончу эту историю. И как только он попытался покончить с собой, в воздухе, в пространстве появился еще один человечек, болтая ножками, и сказал: «Эй, ты что собираешься делать?» И он объяснил. Жизнь моя несчастна полностью. Без всех моих попыток, столько лет, усилий. Моя мечта не сбывается, не могу разбогатеть, поэтому не хочу жить. Я расстаюсь этой жизнью. Нет, постой, постой. Я тебе скажу, что нужно делать. Спросил бы раньше, что так долго. Так долго мучился вообще. Ответ есть. На семинар проходи вообще. По успешному бизнесу. Так вот я тебе сейчас объясню. Тренинг тебе нужен. Он сказал: «Вот тебе 2 адреса, вот в той деревне. Зайдешь по 2 адресам и примешь жизнь, образ жизни одного из этих людей и станешь богатым». Растворился. И 2 адреса упали. Давай. Хорошо. Ну хорошо. А какой мне еще выход? Нет другого выхода. Придется поверить. Ну как в пустыне вы идете и уже от жажды умираете. И тут человек проходит, насвистывая песенку. Вода есть, да, есть, туда иди. Вы сразу принимаете на веру, у вас нет другого выхода. Здесь тоже, когда в критической ситуации, будете слушать все, что угодно. Кому угодно обращаться. Когда ни врачи не могут помочь, никто, мы кого угодно можем принять. Выгодно ли? И он пошел в эту деревню и постучался в первую дверь. Падает суд. Кого-то нелегкое принесла, голос был очень недоволен. вообще-то гостей не встречает. Говорится, что если хозяин так гостей принимает недоброжелательно и смотрит недобрыми глазами на этого незваного гостя, пришел же, нелегко принесла, то после смерти он попадет в ад. Интересный ад. И вот там уже странные птицы. Они будут подлетать к нему близко и заклевывать глаза. Страшилка. Боялись. Гостей нужно принимать. Незваный гость, простите Бога, говорится. Знаете об этом. Это удача. Вот так испытывается наша удача. Вот так испытывается наша судьба. Как мы проводим тесты. Вот эти неожиданные вещи. Заметили, что мы страдаемся от неожиданности. У нас есть свои планы личные. Любая неожиданность бывает на столку, и мы раздражаемся. А вот, вот тут-то проверяется наши истинные качества. И путь к счастью именно так выкладывается. Например, мы когда ездили в Индию, с 90-х годов я езжу в Индию регулярно. И первые поездки мы как рассчитывали? Вот стоимость билета, стоимость гостиницы, питание. Ну, что-то там, конечно, купить. Может что-то привезти еще. Все. Вот такая сумма. Нормально. Все, есть, накопил и поехали. Но мы никогда не учитывали, что в Индии много нищих попрошаек. Никогда. И нас всегда раздражали. Вот вы знаете, вы идете, вот, вот у вас есть свои деньги, свои планы. Тут человек какой-то пристает. Но вы не понимаете, что такое индийский нищий. Невозможно от него отвязаться. Можете даже ударить его, он ничего не скажет, просто смирение сейчас знает, еще больше просветилось. Он может в ноги упасть, там, что угодно, он все равно вас победит, понимаете, невозможно. Там смирение индийское, это невозможно победить. Собаки такие же. Индийские собаки, люди, даже насекомые индийские точно такие же. Они все добиваются вот именно по-другому. Вот не сила, а как-то вот, вот, вот просто невозможно. И мы сначала так гневались на этих нищих. Хотели уже, ну вообще, что-то с ними такое сотворить. А потом подумали, а что мы так гневаемся? Почему что-то не дать этому человеку? И все, это же нормальный поступок, собственно говоря. И оказывается, это было неплохо, ну, в меру. Потому что их много придет, если вы что-то начнете раздавать. То... То есть мы также должны и в планы свои вписывать благотворительность, несомненно, какую-то помощь просто кому-то, неожиданно. Вот гость придет, скажем, мы должны знать, что если гость придет, у меня есть все необходимое для этого. Готово все, пожалуйста, мой дом открыт для гостей. Это очень хорошо. Значит, вы в дом свой счастье пустите. И этот человек сказал, ну простите меня, я тут просто вот прохожу мимо, мне нужно переночевать, могли бы помочь. Но вот там будешь ночевать во дворе, нечего в доме делать. Вот тело, лавка, и ничего другого не дам. На пищу, на завтрак не рассчитывай, хорошо. Человек говорит, ну нет, конечно, такой образ жизни принимать не нужно. Это плохо, я сам чувствую, и ушел оттуда. И пошел в другой дом, по другому адресу. И постучав туда, услышал очень радостный город. Голос. Гость, заходи. Что ты хочешь? Омовение, одежды, отдохнуть. Сейчас приготовлю, что, что хочешь. Подумал, вот о чем речь идет. Он принял образ жизни этого человека и стал очень богатым. Если вы занимаетесь благотворительностью, к вам будут приходить деньги сами по себе. Люди будут вам доверять. Говорят, сделай это, вот тебе деньги. Что ты честно, ты занимаешься благотворительностью. Когда-то один мой друг в 89-м году или раньше еще, давно, у нас была одна мриданга на весь Санкт-Петербург в самодельном. Это индийский двойной барабан. Необычный инструмент. Вы видели на сцене эти барабаны сейчас. Это было самодельным мриданга. Мы ее сделали вручную. То есть не я, а вот друзья. Единственная мриданга. И мне очень нравился этот звук. Эти мембраны, знаете. Там такие чудеса можно извлекать, если вы мастер. Я не мастер, но я очень хотел поиграть на мриданге. Я однажды вдруг уезжал куда-то и говорит, я тебе вот хочу на хранение мриданга на неделю оставить. Вот. Береги. Я вернусь через неделю. Я... Обрадовался, вот шанс мне научиться постучать. Это было общежитие студенческое, мы там со студентами собирались, стучали, там битгафоны, в общем, стучали, в общем, весело было. Всех привлекал этот барабан, знаете, вот любого человека. Через неделю он вернулся и сказал, ну все, я забираю мельдангу. И у меня была печальная ситуация с мельдангой. Я сказал, посмотри, как я умею играть. Я ему показал какие-то ритмы там, что я что-то уже умею. Он говорит, слушай, а ты... Неплохо, конечно, не надо. Ты должен научиться очень хорошо играть на британе, у тебя хорошее чувство ритма. А я говорю, а как же я научусь играть на британе, если ты забираешь? В этом был мой план. Его ответ помог мне в жизни. Его ответ, это до сих пор, так я ее помню очень хорошо и пользуюсь им постоянно. Он мне сказал, для того, чтобы научиться играть на мериданге, мериданга тебе не нужна. Ты можешь научиться играть на полене, а мериданга придет сама. Как только ты придешь в квалификацию, тебе скажут, вот тебе мериданга, играй на мериданге. Вот что на самом деле. Реальность – это наши качества, способности, квалификации. Если мы имеем квалификацию, к нам все приходит само по себе. Если не имеем квалификацию, даже усилия совершаем. Мало. Один очень богатый человек, у него больная дочь. И он сказал, я для нее построил специальную больницу отдельную. Маленькую больничку для моей дочери. Там я хотел, чтобы она лечилась, она мне с рождения больная. Вот я хотел для нее создать специальные условия и построил такую больничку. Но проблема оказалась в другом. Проблема не то, чтобы построить больницу, завести оборудование. Проблема найти квалифицированных врачей, сказал. Вот эта проблема оказалась. Аппаратура есть. Все необходимое. А где же квалифицированные врачи? Все меньше, меньше, меньше. Потом говорит, она у меня больная, чувствительная. Я ее очень люблю. Я ей маленькую отдельную школу построил. Тоже. Что-то не было таких детей агрессивных и прочее. Но он богатый, он может это делать. Но проблема оказалась в другом. Где найти учителей без квалификации? Это было очень сложно. Очень-очень сложно. Так вот, давайте разберемся. Где же взять этих квалифицированных учителей? Мы же все свои учителя для своих детей. И, собственно, дети нужны именно для этой цели. Передать им знания, мудрость, которую мы имеем. Мы должны получить от своих старших, а не от нас. Есть преемственность. Она должна прерываться, иначе крах будет. Крах цивилизации будет. У родителей серьезная ответственность. И как же стать таким учителем? Нужно обрести квалификацию. Где же взять этот разум? Вот-вот, на этом мы вчера остановились. Разум приходит к человеку, когда он общается с реальностью, а не с иллюзией. Иллюзия крадет разум. Это называется скрытность иллюзии. Сейчас очень много, большая часть энергии идет на скрытность. То есть я хочу себя представлять как-то в обществе и скрывать то, что мне невыгодно. Это сложный вопрос. Также мои дела скрытность, доходы скрытность, личная жизнь скрытность. Есть много вещей у нас за ширмой нашей жизни. Есть фасад какой-то. Мы всеми силами пытаемся это поддерживать. Столько уходит энергии, посмотрите. Чтобы кого-то из себя представить. Представить. Кем я не являюсь на самом деле. А нужно познать себя. Вот он реальность. Мы следуем за модой, как бы. А мода на санскрите означает наслаждение. Вот сейчас так люди наслаждаются, и я должен быть с модой. Иначе, меня всерьез не перемут. Сейчас как жизнь устроена, если я не имею хорошей машины, не умею хорошо одеваться, не имею образования, нет связи, я никто. Не так. То есть это веда описывается. Богатство, образование, красивая внешность и связи. Четыре вещи интересуют людей. И вот это все проблема. Все равно есть бедные и богатые. И что же? Они же не любят друг друга. Есть красивые и некрасивые. Есть люди склонны к образованию, есть люди не очень склонны к образованию. Как с этим быть? Значит, мы уже сознательно людей делим на счастливых и несчастных. А суть в том, что если у кого-то меньше разума, кому-то дается больше разума. Для чего? Чтобы увеличить этот разум заботой о менее разумных. Когда вы заботитесь о детях, получаете серьезную школу, серьезное образование, очень важное образование в жизни. Потому что дети чистые, у них нет вожделения. Они не играют чуждую роль. Они все естественные. И когда говорят дети, все потрясаются, что они говорят. Самый невероятный ответ – это 5-летний, 5, 6, 7 лет они отвечают. Позже уже стереотипы входят в голову, они ничего интересного не могут изложить. Потому что их обучают стереотипам, этим стандартам моды современной, или науки современной. Иллюзию какую-то внушают. Это все детские твои фантазии. Подождите, воспитайте ребенка хорошего. А как? Если вы не будете с ним фантазировать, вы не воспитаете ребенка. Если вы не будете жить его жизнью, вы воспитаете ребенка. Но интересно то, что если будете жить этой чистой жизнью, будучи взрослым, вы очень сильно очистите свое сердце. Дети – это огромная цель. Говорят, будьте как дети, говорят так же. Священные книги. Будьте чисты, открыты к обучению. Дети всегда хорошие ученики. Прекрасно. К 12 годам дворянские дети царской России знают до 5 языков. Владеют каллиграфией. Искусно излагают мысли на бумаге. Сосредоточены. Могут выйти в высший цвет, знают музыку, рисование, танец. А вы знаете, что в Древнем Китае первые две дисциплины были самые важные, а потом все остальное в учебных заведениях высших. Что должен знать был каждый человек? Первое, он должен обучиться музыке. Второе, изобразительному искусству. Только после этого обучали всему остальному. Человек должен сначала научиться слышать красоту, потом видеть красоту, только после этого его могли обучать. Если он не слышит красоты и гармонии, не видит этого всего, зачем обучать такого человека? Зачем? Это образование, зловред. То есть мы должны служить красоте. Вот тогда обретаем красоту. Служить богатству. Тогда обретаем богатство. Служить знанию. Обретаем знание. Человек становится таким, каким сам хочет первым. Второе. Каким? Кому служит? И потом вспомним. Кому-то служит, таким становится. Каким желает быть, таким становится. И еще там третий момент. То есть трансформация происходит благодаря этим факторам. И есть история о Друве царевиче из древних Куран. Ему было 5 лет, этому царевичу. Но он был царских кровей. Он унаследовал качество воина. И у царя Утанападу, его отца, было две жены. Мать Друвы Сунити и другая мачеха Суручи. И был у него еще брат Утана. И его мать Сунити была старшей женой, говорится. А мачеха младшей женой. То есть по праву на право престола наследство было у Друвы. Интересно то, что хотя она была старшей женой, качественно все было по-другому. Царь был привязан к другой жене, к молодой. И она управляла фактически всем. Поэтому, когда однажды Друва полез на колени к отцу играть вместе с братом, мачеха сказала: ты куда? Уйди немедленно. Это не твое место. Не претендуй на престол. Твоя мать недостаточно благочестива. Твой отец ее не любит. Он любит меня. Поэтому ты не будешь царевичем. Если ты хочешь быть царевичем, ты должен умереть сейчас, родиться от меня, и тогда может быть подумать. То есть люди тогда знали реинкарнацию. И ребенка это задело. Тем более кровей царских. Он возмутился, он плакал. Он посмотрел на отца в это время. Отец молча отвернулся просто, потому что был под каблуком младшей жены. Тогда он убежал к матери. Мама, это правда? Это правда, что я недостойный сын своего царя, я не могу наследовать престол, даже быть на коленях у отца. Я же старший, и ты старший. Дорогой мой, сказала мать, я помню свою прошлую жизнь, поэтому это правда. Дело в том, что в прошлой жизни я жила для себя. Знаешь почему? У меня был огромный запас благочестия. Я думала, зачем мне еще стараться, чтобы какие-то аскезы, какие-то покаяния, какое-то преданное служение бескорыстное. У меня все есть, все достаточное и великое. И прошлую жизнь провела просто в чувственных наслаждениях и не служила бескорыстно и преданно Богу. Поэтому в этой жизни это благочестие осталось со мной. Я старшая царица. Но нелюбимая, потому что я злоупотребила свою жизнь прошлую. Положение-то я получила, а счастья нет у меня. Поэтому я ничего не могу сделать, помочь тебе. Ни отец не поможет, ни я. Управляется твоя мачеха. Сейчас она злоупотребляет этим, но так или иначе. Тогда Друва посмотрел на него внимательно, говорит: мама, неужели никакого выхода? Он не отставал, это кровь воина. Сказал: неужели никакого выхода? Неужели никто не может помочь? Сказал: ну, только Бог. Она просто сказала, что время успокоить. Ну, иди обратись к Богу. Все, успокойся. Но царевич был ребенком наивным. Он спросил: а где находится Бог. Ну, мудрецы ищут его в лесах. Мысли, что люди уходят в отречение, в отшельничество, там, в пещеры. До сих пор в Гималаях есть такие горы, где живут йоги. Туда не пускают ни туристов, ни каких жителей. Это гора охраняемая, мы видели только издали. Она навсегда полностью йогами, она благоприятна, там много воды, ручьев, там пещеры удобные. Там живут эти люди и медитируют. И она сказала, иди в лес. Не иди в лес, сказала, где-то Бог, наверное, в лесу. Все. Она и даже думать не могла, что ребенок отправится в лес в поисках Бога. Начало этой истории. И таким образом все наши способности отражаются из реальности. Как мы вчера говорили, если мы украшаем оригинал, отражение будет украшено. И мы с вами не что иное, как отражение Бога по образу и подобию. Если украшается оригинал, отражение тоже становится наделенным состоянием. Как вот наследником называется. Поэтому Иисус говорил, не заботьтесь о том, что есть, пить и где спать, а служите, все остальное приложится. Само собой придет, потому что у вас будет качество. А люди только мечтают найти хорошего человека. Однажды ко мне пришли несколько бизнесменов после лекции и сказали, мы хотим, чтобы вы были нашим партнером по бизнесу. Я говорю, ну, я вообще не бизнесмен, я не понимаю, я никогда не занимался, о чем вы говорите, как я могу быть партнером по бизнесу, потому что у меня денег-то нет. Я говорю, ты и не нужно. Нам нужен просто честный человек, и все. Я не знаю, что они имели в виду, но они искали какого-то честного человека. Есть один богатый человек в Казахстане, он индус. У него там завод какой-то большой, даже не один. И он давал интервью в газете для Казахстана. Его спросили, в чем секрет успеха вашего бизнеса? Он сказал, секрет успеха в том, что мой бизнес семейный. Мы не обманываем друг друга. Мы одна семья, мы держим этот бизнес. Хорошо, скажу секрет. Только для Иркутска. Никому. Если хотите разбогатеть, ни на кого не работайте. Никогда не разбогатеете. Значит, до какой-то степени можно попасть, но разбогатеть... Ни на кого работать. Вы должны быть независимы разумом. А что такое независимый разум? Вы должны ценить красоту, гармонию. И вот тогда вы многого сделаете для людей, чтобы понимать, что такое настоящие ценности. Люди будут всегда привлекаться вашей деятельностью. Заметьте, всегда богатые люди в прошлом, в России, здесь, в Иркутске, тоже были мецы, надали, ценили красоту, культуру, искусство. И они были богаты по этой причине, что имели вот этот тонкий вкус. И ни на кого не работали, работали на этот вкус. А люди поражались, как у них все получается. Есть. На Невском проспекте в Санкт-Петербурге Елисейский гастроном. Так и называется с революционных времен. Елисеев владел этим гастроном, какой-то богач. Один из его магазинов был на Невском проспекте. Там было, ну, как он говорил, все. В маленьком магазинчике было все. Ну, потом, в советские времена и так далее. Он приехал уже потом в Советский Союз, Елисеев, зашел в свой магазин бывший. Увидел там консервные банки. С одной стороны одно номинование, с другой другое номинование. Ну, скудно все. И сказал, здесь у него было торт, здесь у него были хлеба, тут икра, тут еще что-то. И стал, все, что только не было. Кому все это мешало, он сказал, ушел. И при этом там такая люстра, как, знаете, в театре, она заполняет этот весь магазинчик. Такое место было. Со вкусом все, понимаете. Люди просто заходят туда, просто потому что там хорошо. Даже не покупают. Он так все организовал, что мы двери, вход, и приемы, и прилавки, и культура. Ну, такое, что вы заходите, как в театр вообще этот магазин. Еще такое разнообразие, не выйдете оттуда просто. Это вкус? Чуть позже, в советские времена... В 80-е годы там рабочие работали сверху этого магазина, квартира. Они полы ремонтировали, скрывали паркет старый, чтобы обновить его. Там знаете, какие эти вот потолки старых домов? Они где-то метра полтора там заполняются землей, то есть строили по-другому совсем. Огромные такие бревна, вот эти перекрытия. Вот они вскрыли паркет и увидели вот такую плиту металлическую на болтах. В Петербурге очень много кладов оставляли там, богатые люди. Ведь рабочие поняли, что нашли клад. Слава Богу, никого не было. Они засыпали это снова паркетом и ждали, когда рабочий день закончится, и все уйдут вообще. ночью практически они взяли ключи, раскрутили все эти болты и гайки. И люстра в медицинском магазине упала с грохотом. Хорошо, что было ночью все это. Вот вам иллюзия реальности. Вот как люди хотят быть богатыми. Ну что в итоге получается? У одного есть вкус, разум, интеллект. У другого просто есть гаечный ключ. И какое-то понимание жизни. И вот он крутится, какие-то гайки, думает, сейчас найду что-нибудь, а? Выпадет мне удача, нет? Ну вот даже если выпадет удача, как Остапу Бендеру выпала удача, ну, и что ж, впустую все. Шура Балаганов, сколько тебе нужно для счастья полного, говори. Он посчитал. 300 рублей, насчитал там что-то. Разум, мы же говорим, обусловленный человек. Как только вы освобождаете свой разум, вы становитесь богатым. Знаете почему? Потому что весь мир ваш на самом деле. Он каждому принадлежит. Весь мир. Один мой знакомый, уралец, примерно мой ровесник, когда-то учился в школе там на Урале. Плохо учился, там троечки какие-то. Вот, особенно с мальчишками не бегал, там не хулиганил, ничего из себя не представлял. Такое, знаете, ни рыбы, ни мяса не говорили. Так себе, мальчишка. На переменках убегал один, на речку бегал, там и камешки все перебирал, там непонятно, о чем думал. Вот так. Закончил школу, началась перестройка, пошел на речку после школы, на ту самую речку, он знал ее, набрал камешки, нарезал фанерки, наклеил камешки на эпоксидную смолу туда, посыпал песочком наклеить и подписал название города, стал продавать. Сувениры уральские были. Сейчас он долларовый миллионер, у него магазины в Италии есть, в Петербурге и в других городах. Вот и все. Дуракам везет, правда же? Мы честные люди, мы так работаем, столько сил даем. Ну что за жизнь такая дурацкая? Когда же удача? Погодите, не будьте в иллюзии. Пока мы ожидаем плодов труда, ничего ценного не придет. Фортуна приходит совершенно по-другому. Привлеките ее качествами и своими поступками. Вот тогда фортуна приходит. Я привожу такие бытовые примеры специально, чтобы еще самому разобраться. Я мог бы сказать другую формулу, ведическую. Но, может быть, трудновато это будет. Однажды тетя моя знакомая приехала с материка к нам на Сахалин, когда учился в школе, и мать привезла розу. Розы не цвели на севере Сахалина, там тундра. И она, вот представьте, с самолетом летела, и несколько роз она привезла, как диковинку, на крайний север. И одну из них подарила моей матери. То есть я ее, конечно же, увидел. Самый младший эгоист в семье. С чувством прекрасного. Я, конечно, эту розу сразу схватил себе. Я такого никогда не видел. Она пахнет такая красивая. Я схватил себе эту розу. Вот, и бегал с ней. И потом я подумал, она же цветок, она же завянет. И сильно расстроился. И пошел терпеть память. Что делать? Она же завянет. Розу-то. А я не хочу. Она стала меня как-то ругать, странять, мол, не мешает. Ну, а я пристаю, у меня уже проблема, роза завянет. Ну, и тетя меня обманула. А ты вот видишь, у тебя там горшок стоит, вот, с цветком на подоконнике. А там какой-то у нас петушок рос, какой-то лапы, знаете, никогда не цвел вообще. Зеленые такие были лапухи оттуда, вот и все. Вот, говорит, туда в землю посади и поливай, не завянет, все, оставит. Я понял, с энтузиазмом. У меня главное было, чтобы роза не завяла. Такая красота. Я ее воткнул туда поглубже и полил. И все, смотрю. Как Буратино, знаете, он взрывает. Но он не уходит, он там же и сидит, и смотрит на все. Они еще думали, что он уйдет, успокоится, а он не успокаивается, он там сидит. Вот я был таким Буратино. В иллюзии. Я поверил в эту сказку. С верой полной. И вот они там час, женщины разговаривают, а роза прямо на глазах уже, знаете. Вот. Я бегу, говорю, что делать? Я ее поливаю, посадил, но она вянет, а ты больше поливай, не больше поливай. Я залил несчастную эту розу, этот горшок, этот лопух, все залил. Да. Ну вот она сейчас просто еще не переросла, а вот за ночь перерастет, на утро распустится. Не беспокойся, иди спать, все. Так меня обманули. Утром только глаза раскрыл, бегу к этой розе смотреть, что тут роза. Завяла? Этот лопух расцвел. Никогда в жизни не цвел, знаете. Вкусно так, красный, знаете, вообще такой. Я был ошарашен просто. Усилили пропад удара, видите, оказывается.
Ведь вы же, я знаю, что вас останавливает. Иллюзия того, что когда вы кому-то делаете какое-то добро, он не отвечает. Вот проблема в чем. Поэтому я теряю энтузиазм. Простите, делайте это, потому что у вас разовьется качество, кто-то другой это заметит. Счастье всегда приходит с другой стороны. Поэтому веда говорится, не привязывайся к результатам своего труда. Просто выполняй хорошо свои обязанности. И ты получишь. Тебе само по себе все придет, когда ты обретешь качество и квалификацию. Заслужишь это. Согласно ведам, женщина получает мужа такого, какого заслуживает. Не больше. Поэтому, дорогие женщины, успокойтесь. Хватит играть с фортуной в игры. Нужно заняться делом. Давайте разберемся с семейной жизнью чуть-чуть. Начнем с абсолютной истины и доберемся до нас. Говорится в древних книгах, что Бог — это живое существо, и с Ним есть 5 взаимоотношений. Смотрите. Первое взаимоотношение называется шанта-раса. Шанта-раса. Раса — это такое слово, говорят, от которого произошло слово «Россия». Раса означает «высший вкус». Ну, собственно, ради чего мы живем? Мы живем, чтобы испытывать высший вкус, наслаждение, счастье. Раз. И раз означает, что если вы испытаете ее, вы не сможете больше жить без этой расы. Это круче, чем ЛСД. Это раз называется. Если кто-то ЛСД знает, он примерно понимает, о чем я говорю. Если не знаете ЛСД, ну что-то другое можете представить. Ну то есть мы ищем этого вкуса, вот не находим, но ищем. Где это вот этот вкус счастья, вкус жизни? Это раз называется слово. А шанта означает нейтральная любовь. То есть доброта ко всему живому. Вот это то, чем сказки настраивают нас на первую ступень. Научись быть добрым ко всему живому. Вот это шанта раса. Ощути вот это счастье, добродетели ко всему. Почувствуй это. Что все это живое, есть чувства и прочее. Когда-то я давал лекцию где-то давно. И один человек со стеклянными глазами, таким, знаете, безжизненными, попросился поговорить наедине. У меня еще не было много опыта в то время, я не понимал, что за человек такой странный. Но он сразу, как только мы остались наедине, сказал, что он киллер. Наемный убийца. В то время, может быть, вы не знаете, может быть, знаете, в то время реклама киллеров была даже по телевидению. Вот это были вот эти перестроечные годы жуткие. Даже по телевизору были телефоны, и, пожалуйста, можно нанять, вот там цены были, вот такая реклама заплачена. Поэтому он сказал мне, что он киллер, занимается этим, он сказал, что если все, что вы сказали на лекции, правда, есть карма, то это страшно. Он пришел с этим вопросом, что ему делать. Но я его спросил сначала. Подожди, ответь мне на вопрос. Вот когда ты нажимаешь курок, что ты чувствуешь? Расскажи. И его стеклянные глаза вздрогнули. Он сказал, нет, я понимаю, о чем спрашивать. Ничего не нужно чувствовать. Ни в коем случае. Если я начну что-то чувствовать, если я подумаю, что это вот человек, у него есть мать, или жена, или дети, а я не смогу нажать на курок. Просто мишень. И пошел, все, деньги получил, пошел дальше. То есть нужно забыть о живом существе, чтобы совершать насилие. Поэтому естественно, что в безбожном обществе, где люди гордятся своим превосходством других форм в жизни, считают их неполноценными, ненужными, что я и без них проживу, понятно, что насилие процветает. Они не видят разницы между мусором и рыбой, какие рыбаки делают. Они выбирают пойманную крупную рыбу, мелко выбрасывают на лед. Почему же обратно не выбросить ее в воду? А я понял, они не видят жизни-то. Они не различают мертвое и живое. У них нет знаний этих людей. Они огрубели, просто пьют водку там, согреваются и ждут, когда будет крупная добыча. А мелкую просто на себя вываливают, как мусор ногой, вот так в проруби отбрасывают. Понятно, что у людей нет этих знаний. Шанта означает доброта ко всему живому. Вот вы идете, у вас там муравей. Вы заметили? Не наступайте, пожалуйста. Там живы. Рядом, не трудно живы. Но это же помогает вам быть человеком. Это же ваша удача. Если избегаете насилия, удача сама за вами будет идти, потому что у вас качество будет возвышаться. Вот при таких вот даже маленьких вещах, кажется. А ведь как важно в сказке говорится, помочь рыбке
помочь уточке, помочь яблоньке, незначительная вещь какая-то как будто бы. А ведь жизнь складывается из таких вот незначительных вещей.
Особенно мощный результат дает благотворительность, когда передаете знания трансцендентному человеку.
Как он дает? Это самое, что больше сделает для людей. Но для этого нужна подготовка.
Это так же, как иметь талант на подготовку. Может быть, я и хотел бы дать миру, знаете, музыкальный шедевр, но если у меня нет таланта, как я отдам? Отдать трудно, легче взять и критиковать.
А вот отдавать, вот тут наука, видите? Вот она, утрачена наука отдавать.
Мы привыкли брать в телевизоре, критиковать, что там, кто там как, что говорит, то, что поет, то, что играет, то, что делает. И мы оцениваем, как зрители. А если мы будем участвовать, мы вообще будем
ничего не будем делать.
Это, знаете, как вот стадион с футболом там. Эти бегают спортсмены с этим мячом, а их там всех намыло, критикуют. А ведь любого из этих болельщиков пусти на поле, он даже с такой скоростью бежать не может. Не то, что за мячом гнать. Не способен просто.
Шантарас – это пассивная любовь.
Второй уровень – дасья раса. Дасья – значит активная любовь. То есть служение.
То есть я чувствую восхищение объектом любви. Его возвышенными качествами. Например, по отношению к Богу мы все слуги, говорится, но когда вы именно можете восхищаться Его образом? Иначе не получится. Без восхищения раз не будет. Поэтому здесь нужен образ правильный, чтобы восхититься. Это высшее живое существо, лучшее живое существо. И когда это святое качество, восхищаются глубоко, переживают это. Это самадхи называется состояние. Это активное служение.
Да, в жизни так же, если вы кого-то любите, начинаете служить сразу же. Вот если кого-то называют слугой, не согласится. А вот любите, даже не думайте об этом. Начинайте желание выполнять друг друга. Покупать что-то, подарки какие-то. Спрашивать, что хочешь. Не так ли? Да, сераса – это проявление любви на самом деле. Активная любовь называется. Она включает в себя шанту. Без шанты дасья невозможно. То есть доброта – это основа. На третьем уровне еще выше отношения. Называется сакхья. Сакхья. Дружба. Это тоже служение, только на равных. Дружба.
С Богом может быть сакхья раз. Дасья раса, шанта раз.
Пассивная любовь, активная любовь, равная любовь. Он может играть роль нашего друга, говорится, и советника. Как в совести, в сердце, пожалуйста.
Это проявление абсолютно истины в сердце, наша совесть. Присутствует такое.
Есть порог совести, который она занимает в каждом сердце. Сорваться чахам принесли, не вижу, мотать смотрителем гьяна Бога. Намчай, это цитата на санскрите древняя. В сердце каждого живого существа находится абсолютная истина.
Как в каждой росинке отражается одно солнце, так и в сердце каждого человека есть Бог.
Совесть – одно из его проявлений. Матас фриттим гьянапоха намчая, что же там?
Память, знание и забвение исходят из него. Три фактора.
Ведь мы что-то бы хотели бы забыть в жизни.
Забыть и никогда не вспомнить. Как этот персонаж Гела из Булгакова, мастер Маргарита.
Она задушила платком своего ребенка.
И не могла этого забыть. Это было самое тяжелое наказание.
Каждый день приносили этот платок. Каждый день его сжигала. Она его выбрасывала, она его рвала, она плакала. Но каждое утро и снова этот платок приносили, не могла забыть. А что-то хотим вспомнить и не можем. Кто же я? Что за жизнь? Где-то потеряно все. Вопрос-то есть, я догадываюсь. А вот не могу вспомнить, не могу понять, кто же я. Столько рождений.
Сорвался чихан Хрисович. От него исходит память, знание, забвение. Совесть мучает человека. Напоминает его. Что это такое? Я бы хотел избавиться. Психиатр говорит, я знаю, как избавиться.
Каждое утро немножко коньячку. И все. С утра сразу раз дозу. И все, и голос совести
заглушишь.
Есть препараты, которые тормозят все это искусственно. Как анестезия. Но веды говорят, нет.
Ты должен слышать этот голос. И жить по этому голосу. Не заглушай этот голос.
Он принесет тебе благо. Сакхи раса. Четвертая раса – это родительская. Ватсалья. Ватсалья. Ватса – это теленок. Отношения коровы и теленка очень нежные. Знаете, это удивительно. Какие-то материнские чувства коровы. Корова в ведах провозглашается матерью для человека тоже. Поэтому под защитой находится как мать. Семь матерей существует, корова одна из них. Нельзя вредить ни одной из них. Мать – священное понятие. Иначе человек теряет человеческий облик, говорит. Но корова под защитой. Сейчас, к сожалению, еще то есть люди забыли об этом. Здесь бывает коров на бойнях. Это тяжелая проблема. Ватсалья раса, она включает Шанту, Дасю, Сакхью. Все это есть в родительских отношениях. И пятая, самая возвышенная раса, самая наполненная раса, Матурья, подобно меду говорится, Матурья, супружеская раса. Супружеская раса. Она включает все предыдущие расы. Вот почему мы стремимся к супружеским отношениям. Самый сильный вкус именно там. Она непостижима. Как это может быть, представьте? Вот просто женщина вот так может общаться с мужчиной. Бровь поднять, глазами стрельнуть. Все ясно. Раса. Мы это понимаем прекрасно. Ну, как эти романы пишут. Он посмотрел на нее. Все. А она посмотрела на другого. Вы чувствуете все, посмотрите, просто вот там такие вещи, что раса присутствует. Вы знаете эту расу, вот эта раса мы живем. Дружеская, супружеская, родительская раса. Ребенок встал на ноги. Ой, какое событие, боже, боже, идите все, смотрите все, смотрите, что творится. Встал на ноги. Почему? Любите, потому что ваш ребенок встал на ноги, понимаете? И вот эта любовь, раса, все удивительно становится. На ноги встал, потрясающе. Основа расы – любовь. Но если чужой ребенок встал на ноги, ну, понятное дело, все дети когда-то встают. Если нет этой любви, расы нет, говорится. То есть раса – это именно любовь. Начинается с шанты всему основа. Да, брата, доброе расположение ко всему живому. Потом все остальное формируется. Но посмотрите, что происходит сейчас, в наших отношениях. Ведь мы тоже счастье ищем в этих пяти факторах. Друзья нужны, родители нужны, дети нужны, муж, жена нужны друг другу. И какие-то добрые проявления мы ценим, несомненно. Но мы стремимся сразу же вступить в матхурья расу. И выясняется, что при жизни близкой, что они не друзья, они не слуги друг другу, не нанимались. Они не готовы заботиться, когда кто-то слаб. Лучше сменить партнера вообще, если он заболел. И у них даже нет доброго расположения, они дерутся, как кошка и собака. И они хотят матхурья расы. Вот в чем серьезная иллюзия, ошибка. Смотрите, какая тут, какое богатство внутри должно быть. Внутренняя энергия, вот она, реальность. А по факту, почему? Вот все женаты, все замужем. Матхурья должны быть счастливы. А что ж такое? Дружить не умеете, служить не хотите. Как моя сестра когда-то сказала, что делать? Муж ничего не делает вообще. Я работаю и прочее. Я говорю, ну да, но ты как-то вот для него что-то делаешь, ну, говоришь что-то, вдохновляешь, ну, служишь. А я что, нанялась мужа? Ну вот и все, он потерял интерес, все понятно. Без служения мы, конечно же, теряем интерес друг к другу. И любовь уходит. Мать любит своего ребенка, почему? Потому что да, она полжизни, в жизнь посвятилась. Столько служения, столько жертв, простите. Причем бескорыстно. Как же он будет любить своего ребенка, если настолько, где богатство ваше, там и сердце ваше, столько отдали там. Вот и говорится, отдавайте, отдавайте, вы будете любить. Но это взаимно нужно. Ближний тот, кому я отдаю. Любой человек это может. И так говорится в Ведах, что будете счастливы дарами и жертвой. Ничто, то, что вы для себя сами приобретете, не принесет счастья. А вот дар принесет счастье. Можете построить виллу большую, купить машины, все необходимое, построить. И в тайне там, как мастер и Маргарите, эта Маргарита хранила этот цветочек засушенный, понимаете?
понимаете, вот этот дар. Всю жизнь мечтала. Вот что ценит человек на самом деле. А что это было с любовью? Дар не принесет. На всю жизнь. Неважно, какая вещь, маленькая какая-то вещь. И какая ценность, смотрите. Что этим можно жить, надо всю жизнь питаться этим всем. Крупица счастья, понимаете? Вот такое же. И почему же крупица, если этого счастья, говорится, океаны вокруг разлиты? Океаны разлиты счастья. Реальность такова. Столько счастья, что мы этих страданий можем даже не заметить вообще. Йога называется. Одно из искусств йоги — переключать внимание. Болит, а вы думаете о другом. Не болит. Йоги так умеют делать. Их там прокалывают, там еще что-то делают. Не чувствуют боли. Переключают внимание. Обучают это. Ну, это трюки просто. Но по жизни именно так. Если мы поглощены вот этой вот любовью божественной, мы и не заметим, что здесь было что-то не так. Но как жизнь? Ну, как у всех нормально. Что вы поглощены чем-то интересным. Если вы талантливый человек, любящий человек, о, вы. Леонардо да Винчи пишет свою «Тайную вечерю». Неделю. Не спит человек, не ест. Забыл. Забыл. Есть история. 500 лет назад жили шестеро Госвами. Они были как братья. Они все были отреченные монахи. Из богатых семей люди. Но в сердце не обрели реальную любовь к Богу. И приняли отречение. Они помогали людям. Их любили даже как негодяи-мошенники. Это были славные люди. Один из них написал много книг, и поныне мы их читаем. Но это секретные книги. Человек без подготовки не может их читать. Потому что написывал трансцендентные игры, лилы, где нет вожделения, божественные истории. Он видел их сердцем. Он писал эти книги, сидя под деревом. Через 3 дня он уже был по другим деревам. И он не думал ни про еду, ни про сон. Иногда он спал 1,5 часа в сутки, иногда вообще забыл поспать. У него был брат, эти 4 Госвами, старший. И однажды пришел к нему старший брат и увидел Рупа, сказал: ты так похудел? Слушай, ты должен есть. Почему ты так стесняешься своего тела? Я понимаю, что ты служишь Богу, что ты о себе не заботишься, но твое тело — это собственность Бога. Ты должен поддерживать его собственность. Оно тебе не принадлежит. Это ценный дар. Ты что, забыл? Ты должен заботиться, ты должен что-то поесть. Да я поем. Да я ел. Вчера, кажется, я ел. Не беспокойся. Поем, поем. Я просто вот тут пишу, я занят. И он был погружен в эти игры, он забыл обо всем. Транс называется. Ну хорошо, я старший брат, должен слушать, он ушел. И поскольку старший брат сказал, эта мысль вдруг пронзила его разум. Поесть, 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 поесть. Есть надо. А что есть? Ничего же нет. Ну ладно. А, я сделаю пир. Божественный пир. И приглашу сюда все божественное окружение из духовного мира. Позову этот пир. Я приготовлюсь в уме. И йога. Я совершенно йоги достиг. Я могу это делать в уме. И он представил посуду из бронзы, из серебра, из золота. Он увидел все ингредиенты появились там. И рис, и всевозможные бобовые, и овощи, и фрукты, и молочные. И огонь развел самый лучший из крови навоза. И началось. Целый день он готовил там потрясающий пир на большое количество. Люди, проходя мимо, проезжая там мимо по делам, удивлялись, откуда эти запахи рвутся. Весь лес Вриндавана, как будто тут какой-то пир кто-то готовил. Тут пахнет таким явством, вообще все удивлялись, смотрели, ничего не видели. Какой-то отшельник под деревом сидит и все. Ну странно, сказка такая. Такая была сила медитации. И в конце концов он все приготовил. Все свежее. И молитвами призвал все окружение божественное. И они все спустились. Все узнали Рупу. Рупа, спасибо за приглашение, сказали все. Поскольку там есть любовь, они пришли. Им пища не нужна. Им нужна любовь. Там пища не нужна. Там только любовь. Смотрите, к Богу можете предложить что угодно, с любовью он примет. Просто даже немножко воды, цветок, плод, он примет. Там есть любовь. Но если нет любви, ничего не нужно, ему самодостаточно. Ничего не нужно. Но поскольку там была только одна любовь, пришли все. И пир там, и шутки были, и смех, и веселье. Все в таком экстазе были. И потом поблагодарили, и исчезли. Там много чего еще оставалось на листьях, понимаете, остатков. Вот этих вот божественных остатков. И тут он подумал, вот теперь-то я поем. Вот это я сейчас все съем. Я точно вознесусь на небеса после этого. А все это съел один представитель. После этого он съел там, это дерево. И у него воздух не двигался в теле. И он не мог ни лечь, ни встать, ни сказать ничего. Просто ступор полный. И тут снова пришел его брат старший. Рупа, я же тебе говорил, до чего ты дошел? Должен был есть. А ему стыдно за то, что он убился. Он просто молчал. Рупа, да ты же умираешь вообще-то в пещере. Я позвал сейчас доктора. Он испугался. Пришел доктор, квалифицированный, настоящий. Взял пульс Рупы. И вам не стыдно, сын? И вам не стыдно? Вы меня беспокоите, у меня столько пациентов. Этот ваш святой, так называемый, объелся. Чувство не контролирует, ушел. Рупа, что было? Ну-ка, признавайся. Ну, ты пришел, напомнил, ну вот я и приготовил. Накормил, остатки съел сам. Как, Рупа, и ты меня не пригласил. Понимаете, какая есть жизнь? И вы даже не заметите в этом состоянии, говорится, в божественном состоянии, вы не заметите никаких неудобств. Вы скажете, о, как хорошо все, солнце светит. Воздух есть, вода и птицы, столько красоты, столько удивительных вещей вокруг. Будете восхищаться, что есть любовь и раса, удивление, будет восхищение, будет сопровождать всю вашу жизнь, говорится. И представьте, на какие же темы можно говорить супругам? Удивительно, это целая жизнь впереди. Какое счастье, какое богатство. Либо драться и выяснять, кто в доме хозяин. Наш выбор. Не отказывайтесь от реальности, говорится. Не совершайте привлеченности. Ищите реальность в собственном сердце. Найдете. И, конечно же, у нас есть много вопросов, а у нас время ограничено. Мы хотели поговорить о духовной практике сегодня. Особенно о некоторых правилах, запрещаемых запретах. Например, мясо. Мясо – это серьезная проблема. Веда говорится, что два типа людей не способны осознать абсолютную истину. Это люди, помышляющие о самоубийстве, и люди, убивающие животных ради поедания их плоти. Ну, можно сразу сказать, я не убиваю. Я покупаю. Маркет. Магазин. Нет. Карма распределяется на шестерых. Тот, кто убивает, тот, кто разделывает, тот, кто перевозит, тот, кто покупает, тот, кто готовит и тот, кто поедает. Равно разделяет карму с забоя животного. В равенстве распределяется карма. Это написано в этом. Шесть. Поэтому, когда мы покупаем мясо в маркете, мы оплачиваем труд убийцы. Вот и все. Мы причастны к этому делу. Это серьезное препятствие для нашего духовного развития. Вы скажете, ну а что такого страшного в мясе? Там есть витамины, аминокислоты, белки, жиры. Ну там, мы же химию знаем с вами хорошо. И биологию изучили. Мы сможем найти какие-то аргументы. Многие люди убеждены, что без мяса жить невозможно. Мне об этом сказали в медицинской академии в Алматы. Ординатура, когда дала лекцию о вегетарианстве, а там же все-таки Азия, там к мясу люди более привязаны, как к традиции. Они сказали, что вы нам тут говорите вообще? Без мяса человек не проживет. И они стали перечислять все эти вот составляющие. А я не биолог, не врач. Но я просто спросил, я вот уже 25 лет или 30 лет вегетарианец. Когда я должен умереть и выжить? Моя дочь с рождения, сейчас ей 30 лет, никогда не ела ни мяса, ни рыбы, ни яиц. Она полноценный человек. Выдержит любые физические нагрузки. У нее высшее образование было уже. 15 лет она поступила в высшее учебное заведение сама. Не интеллектуально, а физически она не имеет недостатков. И они против этих примеров не знали, что сказать. Потому что это иллюзия. Откуда в мясе витамины? Откуда там энергия? И это говорится, что вся сила исходит из зерна, из злаков. И кто-то есть зерно, а кто-то из того, кто есть зерно. Вот так они получают это. Вот так они получают необходимые вещества. Мясо – это извращенный вкус. Представьте, что в зубном кабинете вам сверли зуб, врач, потерпите немножко. Начинается экзекуция. И вы терпите, врач, доктор, он же добрый, правильно? Вы открываете глаза, а ему нравится это все. Это считается как болезнь, уже психическое отклонение, таких людей списывают с работы обязательно, потому что это опасно. Они, если наслаждаются такими вещами, то называется извращенный вкус. Ну и как же можно наслаждаться мясом зверски забитого на бой неживого существа, скажите? Ну скажете, ну я не вижу этого всего, я вижу просто бифштекс на тарелке, и все, я невинный человек. Но вот именно это и есть результат, что вы не видите уже этого. Вот он результат. Мы теряем разум, тонкие развлечения. Нельзя есть забитых животных, нельзя есть трупы. Сейчас об этом говорит Жириновский, например. Тоже узнал об этом не так давно. Мне дали ролик на днях, буквально там около минуты. И он говорит свойственный ему темперамент, знаете, он так громко говорит. Мясо вредный продукт, он говорит. Вот там народ у него, телевидение, все, вы посмотрите в интернете. Он сейчас разбивает все. Трупы, говорит. Трупные яды, там все такое, он начинает перечислять все. А вы бифштекс, едите бифштекс. Потом валяетесь в постели, вас в постели прям сразу морг, как зуб, он говорит. Все. Вот это буквально такая речь была в коробке. Он против мясоедения, смотрите, сейчас целое движение вегетарианцев в России очень мощно развивается. Есть каналы телевидения в Москве по вегетарианству. Сейчас люди стали понимать, здесь другой характер вообще, другое качество разума, интеллекта человека, жизнь другая, отношения другие, все другое. Мясоеды это сила в агрессии, поймите. Они же сильны, но в агрессии, не в работе. На хищников вы пахать не будете. Волка, запрягите. Тигра, а пошите на льве. Ничего не получится. А вот слона, пожалуйста, бык, с удовольствием, отдает энергию, нравится, вегетарианец. Сила разного качества, видите? Они сильные, конечно же. И вот вы ребенка кормите этими всякими ножками, ребрышками чьи-то. Иногда чей-то язык ему положит. Иди, Вася, вынеси мусор. Не хочу. Вроде поел, сила должна быть. Не хочу. А ругаться с вами может сколько угодно. Столько энергии оказывается у него. И надо говорить, жизнь невыносимая, больше не могу. Просто никаких сил. А ругается каждый день. Столько сил оказывается. И чем это заканчивается? Что у нас в жизни нет вдохновения достаточного. Вроде и силы есть, и питание есть, и в магазинах все есть. А где же вдохновение? Качество нам нужно. Счастье нам нужно, поймите. А не мясо. Мясо это не счастье. Это продукт убийства. Для человеческого интеллекта это яд. Пусть звери это делают. У них когти, клыки и все остальное. Кажется, в Америке предложили такой эксперимент. 10 человек подопытных. Им предложили съесть окорочатину. Но кролик будет живым ему каждому. Готовьте. По статистике из 10 не более 2 человек могут это сделать, способны. Остальные нет. Мы не приспособлены к такой деятельности. Нужна специальная подготовка, чтобы убивать кого-то. Человек по своей природе не убийца. Он мудрый и любящий. Это его особая природа. Вот это нужно развивать в нем, эту природу. И она всегда удачлива. Конечно, если мы развиваем качество добродетели, доброты, знаний и прочее, и нас могут эксплуатировать, не так ли? Пользоваться этой добротой. Собственно, нас это может остановить. Я вот делал добро, хватит быть добреньким, что люди потом пользуются этим. Однажды в Мурманске мы открыли столовую. Это тоже были 90-е годы, когда несчастные старики не могли даже пенсию получить. И мы открыли бесплатную столовую. И власти нам помогли в этом тоже. Помещение нам подобрали. Даже какие-то зерно нам дали, не знаю, крупы. И мы готовили вегетарианскую пищу, освещали ее для людей. Каждый день приходило около 200 человек. Каждый день. Я уехал оттуда, вернулся через полгода. Спрашиваю, как дела? А мне говорят, на нас подали жалобу в исполком. Кто? А вот эти самые старики, которых мы кормим. Почему? Они говорят, смотрите, они нас кормят, столовую открыли. Им власть, значит, дают продукты. А где мясо? Похоже, мясо там забирают себе. Все. А нас только, значит, гарниром. Потому что для них все остальное гарнир. Пища — это мясо, а все остальное гарнир просто. Я просто ужаснулся, ничего себе. И главное, ничего не докажешь, мне не верят. А они спросили меня, почему так получилось? Ведь мы же от чистого сердца. Ну, мы все сами вегетарианцы. Они нам не верят, они жалуются на нас. А знаете почему? Потому что параллельно с этим нужно давать знания людям. Не то, что служим невежеству, мы служим для того, чтобы передавать знания, потому что знания передаются через добро и любовь. Да, но задача передать знания, это касается детей, не воспитывать эгоизм. Вы слуга Бога, да, но он тоже слуга Бога. И мы все слуги Бога, это нужно знать. Никто здесь не господин, никто не имеет права наслаждаться за чужой счет. Мы должны в служении развиваться. И вот это служение — наш пример и наша речь. Ачар, прачар. Поведение и слово должно соответствовать. Мы все слуги здесь. Вот это воспитание. Тогда будет все гармонично. Поэтому нужно одновременно давать и знания. Высшая благотворительность, конечно, передавать знания. У нас осталось время на вопросы. Я не все успел рассказать за эти два дня, как понимаете. Что-то. Про мясо успел сказать что-то. Это важный момент. Про интоксикацию, ну, даже много говорить не надо. Нужно оставить интоксикацию полностью. Даже по праздникам. Никакого спиртного, никаких наркотиков. Все. Если мы хотим вот именно достичь чего-то настоящего, нужно по-настоящему принять образ жизни настоящий. Не нужно дурманить себя. Мы становимся нечувствительными, эгоистичными, когда принимаем интоксикацию. Сердце наркомана становится как камень вообще. Ему все равно, что там родственники есть, там работа есть, неважно, здоровье ему, все, на все наплевать. Это крайний пример. То есть токсин нужно все устранить из жизни. Как эта водка, знаете, вошла в жизнь русского человека, это ужасно. Ужасно. Знаете, проводники же культура была. Когда они стали здесь? В советские времена, так? Повально. Вот каждый вечер в городе выходите, все пьяные, все. Драки на улицах, я помню это очень хорошо. Сейчас ситуация изменилась, потому что люди стали более деловые, им нужно зарабатывать, сидеть за рулем, просто заняты, сейчас меньше это все. В советские времена просто сплошь и рядом. Невероятная была история с пьянством. И теперь, конечно, многим людям вообще непонятно, почему нужно полностью отказаться от этого. Полностью отказаться. Умеренно же можно пить, умеренно. Как говорит Жданов, наш подвижник общего дела, что именно умеренное питье является самым главным распространителем пьянства. Вот в этом вся проблема. Умеренное питье. Вообще не нужно это человеку. Нужно быть пьяным совершенно по другой причине. Счастье может испытать совершенно по другой причине. Вот этому нужно учиться. Это дешевое счастье. Деньги заплатил, выпил и счастлив. Это дешевка. Нам нужно настоящее. Никому это еще счастье не принесло на самом деле. Азартные или денежные махинации — то же самое. Это третий принцип. И незаконный секс — это отдельный разговор. Об этом я пару слов скажу, конечно. Что касается мужской стороны, женской стороны. Мужчина никогда не станет сильным, если не контролирует, не регулирует свою сексуальную деятельность. Написано. Он пьет собственную кровь, если наслаждается сексом бесконтрольно. Для этого существует жена, которая понимает цели мужа и знает, как регулировать его жизнь, чтобы он был здоровым, сильным, энтузиастичным в достижении цели. Секс позволяется. Это золотое правило, поймите, золотое правило. Кто как хочет применять, но золотое правило я скажу. Секс применяется раз в месяц для женатых людей. Все остальное сублимируется в энергию творчества, деятельности, общения, развития тонкого интеллекта. Секс — это не игрушка, еда, сон, совокупление, оборона. Нельзя этими вещами развлекаться. Вот это деградация. Едой не развлекаются, сексом не развлекаются, сном не развлекаются и боями гладиаторскими не развлекаются. Наоборот. Это не культура. Это нужно отрегулировано так, чтобы это нам не мешало, как здоровый образ жизни. Вот что важно. Не больше этого. А всю остальную энергию нужно на самоосознание, на правильное общение, создание семейных традиций, на передачу знаний. То есть там много ценностей утрачено. Не мало, поймите, а много. Огромное количество, большая работа. А у нас руки не доходят вообще, и разум не доходит, потому что он занят ерундой какой-то. Образ жизни такой. Поэтому, собственно говоря, вся реальность заключается в регулируемом образе жизни. Это сон, еда, работа, отдых, 4 и 5 йога. Возвышайте ум, если это йога, медитация. Я занимаюсь мантрой медитации. Я повторяю Хари Кришна Махамантру уже 30 лет, каждый день. Вот. Поэтому я говорю, это очень хорошо. Если вы не согласны с Хари Кришна мантрой, выбирайте другие методы. Какие вам удобно, это уже ваш личный выбор. Если согласны, практикуйте Хари Кришна Махамантру. Это сильный метод очень. При этом можете оставаться православным, мусульманином, кем угодно. Знания можете получать. Вы же все равно в университет поступаете. Не важно, православным или кто, вы все равно же учитесь. Какая разница, кто? Образование нам нужно духовное. И мужчина, если злоупотребляет сексуальной энергией, теряет 3 великих качества. Он теряет смысл жизни, ослабевает. Он теряет смелость и решимость. И третий, он теряет щедрость. Это зависит 3 качества от того, как он использует сексуальную энергию. Если он слишком много злоупотребляет этим, он теряет эти 3 вещи. Поэтому мы говорим, вроде мужчин много, а вот они какие-то вялые, неактивные. Сейчас женщины лидируют. Почему? Вот из-за этой причины. В 90-х годах в стране произошла сексуальная революция. Это был один из планов, чтобы успокоить как бы людей, потому что люди не знали, во что верить. Была очень сложная ситуация. Коммунизм рухнул. Была глубокая травма вообще для людей. Посвятили то поколение, столько жизней. Цели коммунизма, и все рухнуло в одночасье, потому что партия обогащалась, оказывается. Все, понимаете, доверие лопнуло. И когда этот хаос поднялся, жуткий, вот тогда и вырвался наружу вот этот вот. Порнография, вот все остальное, вот все это пошло в общество, чтобы как-то занять людей. И сработало. Сейчас люди говорят, это уже вот так надоело все. Все это грязь. Просилось, потому что люди не хотят этого всего. И если отрегулировать эти отношения, ну, конечно, поведение женщины в этом также важно. Что женщины не должны слишком возбуждать мужчин. Культура сейчас такая, что они вот ходят как-то, одеваются как-то, выглядят как-то, чтобы возбуждать мужчин. Поэтому семья для того, чтобы это регулировать. Чистота. Семья для этого предназначена. Ведь мужчина над своими чувствами не властит сам. А жена имеет власть над своими чувствами. Она способна контролировать. И женщина над своими чувствами не властна. А муж имеет власть над своими чувствами. Поэтому брак должен быть. Идея брака в контроле. Чтобы не было незаконного секса чрезмерного. И другая сторона. Если в семье не регулируется секс, он выйдет за пределы семьи обязательно. Обязательно ваш муж найдет кого-то еще. Но если регулируется правильно сексуальная деятельность, питание, работа, отдых, цели, смысл жизни, у вас отношения останутся платоническими всю жизнь, чистыми, юношескими. О разводе речи быть не может. Достаточно одного партнера, говорится. И в этой жизни, в следующей. Не нужно иметь партнеров вообще. Нужно правильно общаться. Мы не секс-машины, поймите. Мы не мясоеды по своей природе. Мы не конкуренты друг другу и не волки. Мы люди. И мы хотим понять, что мы живем в одной семье. А начинается все с маленькой семьи. Постепенно начинаем осознавать семью Бога. Жанр. Доброта ко всему. Благотворительность. Знания. В этом смысл как бы семейных отношений, реальных. Теперь, прежде чем будут вопросы, моя жена поднимется на сцену и споет еще. Так. Стойка, стойка есть. Почему мужчины готовят вкуснее?
Потому что любят поесть.
Так говоришь. Вкусно готовит человек, который сам любит поесть. Или еще повар разгневанный хорошо готовит. Если его сначала разозлить, он хорошо приготовит. Пища вкуснее становится. Не знаю, как он так работает.
Как вы относитесь к работам Лазарева? Диагностика кармы, вы имеете в виду, наверное, да? Так я понимаю.
Веда говорится, не диагностируйте карму, запутаетесь. Сложно запомнить. Поэтому он попытался это сделать, во всяком случае показал, что тут есть, что этот закон работает. Вот. Но вывод было сделать крайне сложно, потому что закон кармы не отвечает на наши вопросы. Не отвечает на наши вопросы. Более того, закон кармы, это знание не передается людям без добродетели. Иначе что получается? Люди становятся жестокими. Вы страдаете? Но это ваша карма. Вы сами виноваты. Все. То есть без добродетели это выглядит как приговор. Жестокий человек становится. Поэтому знание передается людям, постигшим сад, добродетель. Тогда можно объяснять законы кармы, как доктор. Если вы к доктору приходите, он что, просто ставит вам диагноз? Диагностирует вашу болезнь, говорит, ну все, сами виноваты, вы больны, все, идите. Нет, вы надеетесь, что он сострадание, что он поможет, что он... Вот таким людям даются знания, говорится, передаются. Одна из причин, почему я написал тоже книгу о карме, по той причине, что здесь вывода не было. Был показан закон, что он работает, но вывода не было. Поэтому я решил написать вот немножко об этом, как бы дополнить вот эту тему. Небольшую книжку «Карма». И что означает на санскрите «Кришна» и «Рама»? Кришна означает «всепривлекающий», «всепрекрасный». Христос — то же самое слово, только греческий вариант. Рам означает «дающий радость». Рам — радость. Блаженство, счастье. Имена означают.
Сейчас многие молодые люди не регистрируют брак.
Где вы? А, вижу. Не регистрируют.
Да. Меня это очень волнует. Почему? Потому что есть дети у меня без регистрации брака живут. Как нам объяснить, что регистрация брака необходима?
Главная проблема сейчас между мужчинами и женщинами, что нет доверия. Это одно из проявлений недоверия, что брак не регистрирует. Не доверяют основательно друг другу. Вот, поэтому мы хотим восстановить отношения, прежде чем вот браки фиксировать как надо. Нужно восстановить внутренние отношения. Скажите, что легче? Что легче? Установить ювенальную юстицию, либо обучить родителей? Что труднее? Обучить труднее, видите? Но легче принять закон, ювенальную юстицию. Вот каким путем сейчас идут люди. А ведь необходимо восстановить авторитет родителей и качество. Вот что важно. Ювенальная юстиция — это уступка, компромисс. Потом следующий компромисс и так далее. Развод — это компромисс. Раньше разводов не было, закона такого не существовало. Знаете, в старые времена. Позже это узаконили. Одна из причин, почему все-таки закон был принят о разводах, то есть в царской России разводов не существовало. Понятно. В дрянских семьях тоже не существовало развода. Одна из причин в том, что люди не могли жить вместе и даже убивали друг друга. Жены травили мужей, мужья убивали жен. Эти случаи стали учащаться, поэтому узаконили развод. Это был компромисс. То есть они не могли уже восстановить прежние отношения любви, добродетели, доверия, высшей цели, сотрудничества. Это было невозможно. Поэтому стали идти на компромиссы. До сих пор эти компромиссы продолжаются, вплоть до полных браков. Вот. Мы хотим восстановить отношения доверительные, только тогда можно воссоздать институт брака. Брак должен быть освящен, иначе это не брак, это сожительство. Как победить жадность? Хороший вопрос. Я вам сейчас скажу формулу жадности. Послушайте мантру против жадности. Ишивасе идам сарвам. Перевод. Все принадлежит Богу. Вот это нужно повторять каждое утро, каждый вечер. Перед выходом на работу нужно вспомнить, что все принадлежит Богу, моего здесь ничего нет. Все энергии. Не джаста рваш шакти, он обладатель всех энергий, даже тот ум, которым я размышляю, это его энергия. Все деньги, которые у меня в кармане, это его деньги на самом деле. Я тут пользователь. Вот это нужно помнить, что там здесь ничего с вами нет. Мы пришли сюда ни с чем, и ни с чем уйдем отсюда. Мы все оставим здесь. Вот это помогает, это знание. Это реальность. А был ли у вас период жизни, когда вы не верили или не знали, не помнили о Боге, как вы пришли к вере, каким был ваш момент пробуждения? О Боге мы понятия не имели никакого в советское время. Что вы? Я же воспитанник советской школы. Конечно, я не стремился ни к комсомолу, ни к коммунизму, у меня не было к этому стремления. Но я ценил мораль. Что-то мораль мне нравилось, что есть какая-то честность, порядочность, что для блага всех мы трудимся, я поддерживаю это. Что касается Бога, я на дух не принимал это слово никогда. Опиум для народа, я так и считал. Эта книга потом. Меня интересовало знание, наука. И я размышлял, как и все, таким складом философским, откуда все это. Источник же тоже был, так? Да, я узнал, что ученые тоже размышляют в физике, и говорят об источнике, большой взрыв был. Откуда человек тоже интересовался? А, от обезьяны мне говорили, но я почему-то во все не верил. Вот с обезьяной не был согласен, знаете. Одна бабушка мне, соседка, единственный раз в жизни о Боге сказала, Библия у нее была, больше никогда не было религиозных людей в жизни своей. Мать послала меня к ней, чтобы она мне рассказала, откуда взялся человек. Говорит, она читает Библию, может быть, знает. Вот так мне мать сказала когда-то. А я учил в 5-м классе в школе, где боги вообще никогда ничего не запрещали, собственно. Я пришел с волнением к этой бабушке-соседке. Всегда она была в платке, высокая, такая чистая, длинная юбка у нее. Каталка была вместо утюга, такая старообрядка, и там икона распятия Христа увидел. Я так перепугался, мне страшно, чуть не бежал вообще. То есть человека прибили туда, и что это означает, понятия нет. Она ему ноги целует, он бежал. Я не знал вообще, что это такое. Ну, я пришел, говорю, ну что? Она ко мне по-доброму так всегда относилась, соседка, любила меня. Я говорю, а вот как? Откуда человек взялся? В 5-м классе. Она, ты знаешь, Бог взял немножко глины, слепил человека, потом так вот вдохнул, и человек ожил. Я понял, ну понятно, тут делать нечего. Я вообще на дух не принимал такие вещи, какие-то слепые, непонятные, вот откуда они это берут, если это написано, как это глупость вообще написана, Бог какой-то. Я думаю, что источник есть, какой-то разум. Вот Циолковский меня тогда привлек. Циолковский в Бога не верил, а в разум верил, вселенский. Вот с этого, это мои были личные убеждения. И до сих пор я себя не считаю религиозным человеком, потому что я считаю, что Бог — это личность, это живое существо. Религия здесь ни при чем. Я ни в коем случае никого не призываю к религии, я только хочу сказать, найдите Бога в сердце. В этом я абсолютно, у меня есть опыт, я убежден. Это факт научный. Для меня это так. Реинкарнация для меня — научный факт. Карма для меня — научный факт. Я могу это объяснить как ученый. У меня, я никогда не стремился обрести слепую какую-то веру и быть фанатиком, отставить что-то. Не того воспитания у человека. Я пишу в этой книге, все эти истории, кто как пришел в сознание Кришны. Это для ученых я писал, для психологов, для религиоведов. И там во вступлении пишу также свою историю. Я начал свою историю и писал, я родился в нерелигиозной семье. Так я написал. Когда мать прочитала, она обиделась. Хотя Боги мне никто не говорил. Я говорю, а что же, ну как, ну вы никогда не говорили? Книг никаких священных дома не было. Ни Библии, ни Корана, ничего. Отец по происхождению мусульманин, мать по происхождению христианка. А я кто? А я Хари Кришна весь. Они меня никогда не учили, но жили как можно, в школе тебя научат, все, они не вмешивались в это. Я говорю, ну так вы же сами, вы же никогда не... Она говорит, ну мы в сердце верили. Ну просто нельзя было об этом говорить. В школе нам запрещали, не учите детей, это ерунде. Мы не учили. Но я всегда верила. И я потом разговаривал с людьми, практически все верили, даже коммунисты. Скрывали просто. Партия. В партию человека принимают и тестируют. Анекдот этот. Ну, там комиссия, вот его спрашивают, ради этого ты куришь вообще? Ну, Беломорка, ну да. А ради партии бросишь? Ну, хорошо, брошу ради партии. Так, галочку, хорошо. Так, следующий момент. Выпиваешь, бывает? Ну, по празднику, ну, как все, да? Ну, ради партии бросишь? И смотрят. Ну, хорошо, ради партии бросишь. Хорошо, следующий вопрос. А как у тебя вот на личном плане с женщинами иногда, как общаешься, встречаешься? Бывает там всякое? Ну, случается. Ради партии бросишь? Мораль все-таки. Ну, ради партии, ну, хорошо, брошу. Последний вопрос. А жизнь ради партии отдашь? Конечно, да. Зачем мне такая нужна жизнь? Вот я в такое время и жил. Нас учили, например, Павлика Морозова, Зои Космодемьянской, Гаспела, фильмы только военные. Вот такой был настрой. Революционная, гражданская война, вот все, эксплуатация, нужно отстаивать все. И мы были готовы к героическим шагам каким-то. Нас так воспитали. Вот во мне это и вот сочеталось. Научный подход и какие-то героические вот идеи. Втолкнули в голову. На свою беду. Потому что теперь я, видите, о чем говорю. Это называется духовный коммунизм. Очень близкая тема к старой, но она духовный коммунизм возможен. Материально невозможен. Материально вы не можете делать всех равными, это невозможно. А духовно все равны, это факт. И как я пришел, вот вы говорите, как все-таки пришел к вере, к этой вот именно, ну, это не вера была, это был непосредственный опыт. Через освященную пищу я пришел. В одночасье все изменилось. В один день все изменилось. В моем опыте было так. Это был 1985 год, Санкт-Петербург, октябрь месяц. Мы искали всякие эзотерические там направления, помню, что-то изучали, там Кастанеду какие-то. Потому что я выходил из тела уже много раз и интересовался вот той сферой. У меня был опыт клинической смерти, поэтому я уже понимал, что жизнь продолжается после смерти. И друг мне сказал, ты знаешь, тут какая-то есть группа людей подпольная. Их преследует КГБ, они, значит, скрываются. Так что будь осторожен, ну сходи туда. Они как-то странно пищу готовят необычно. Я подумал, что такое? Готовят пищу, КГБ преследует, что это значит? То есть люди готовят пищу, но так странно, что преследуют КГБ. Ну что ж такое? Что за мистика такая? Ну и я пошел туда. Хотя уже устал от этих поисков, помню, я уже хотел сам продвигаться по-своему. Вот как вот, я уже экстрасенсом был там известен, ну и так далее. Я думал, я буду сам. Но он говорит, последний раз сходи. Я пошел туда. Это было метро Пушкинское, как сейчас помню. Темно было. Петербург темный зимой. А где-то светлый. А я стою, я экстрасенс. Значит, я пытаюсь всех убедить глазами этих людей, конечно же. А их и не нужно было видеть глазами. Их было слышно. Они ходили по всему метро и бормотали что-то. Знаете. От КГБ скрывались. То есть. Я думал, какие-то наивные люди вообще. И так тихонько стою вот, в сторонке, чтобы меня как бы вот пока не видеть тоже. Ждут главного сказать, главных двоих. Думаю, знаю их или не узнаю. И вот эскалатор, и люди идут. Я вижу там два человека с мешками за спиной. Отстраненные от всего полностью. О чем-то друг с другом говорят. Вообще ничего не видят, не слышат. И как два слона энергетика, знаете, такая. Они заполнили все метро. Думаю, ничего себе. Пищу готовят. Что ж они такое готовят вообще? Откуда такая? Там знаете, сколько этих чумаков? Помните чумака? Вот, там 50 чумаков. Если чумака измерять. И они так подошли, вот в центр встали, к ним все как к магниту, оп, я тоже так подошел. И они, не глядя ни на кого, сказали, так, идем все за нами, только не все сразу. Вот, возможно, там хвост какой-то будет, то есть так, что вы нас не знаете, мы вас не знаем, просто вот идите за нами, но не все сразу. Будет квартира секретная, за нами пойдете, адрес не говорю. Они пошли все ровным гуськом за ними. Я шел последний, все оглядывался, хвоста там нет вообще, на сейчас всех связано, я бы в этой работал тогда. Я очень волновался. У меня был куча комплексов, я был стеснительный, у меня был комплекс, речь была заторможена, не мог говорить на публике. Я, в общем, был замкнутый, необщительный, в общем, такого склада был человек. Я тут в толпу такую, знаете, еще с хвостом неизвестно что. И они в какую-то квартиру позвонили на втором этаже, это вот такие вот огромные питерские вот эти старые дома. И женщина открыла дверь, тоже странная какая-то. Вот такая вся растрепанная, кучерявая, таким носом, знаете, глаза такие, и такие трико, оттянутые колени. Йогой занималась, она в позе лотоса постоянно сидела, йогиня какая-то. Йога тогда тоже преследовалась, вегетарианство преследовалось. Вегетарианство вред здоровью, статья была такая.
Вот в таких условиях мы начинали. Вот я сказал все, заходите, 20 человек буквально у нас было. Никто даже не раздулся, вошел. И я думал, куда мне спрятаться? Толпа все незнакомая, я стесняюсь, мне нужно понять все. И там так диван в углу стоял. И торшер. Вот я туда в угол за торшер сел. Мне было там хорошо. Вот я посидел всю эту встречу. Они что-то стали петь, какие-то баджаны. Я не знал, что это все санскрит или бенгали было. Пели долго, минут 20, наверное. Мне было очень-очень плохо, я признаюсь. Меня как будто вот просто горячим душем обдавалось. Вот и жар, я был настолько неочищен. Мне было очень сложно эту медитацию вынести. Я только думал, когда все кончится. Наконец кончили петь. Фух. И начали говорить, читать Гиту. Тогда Гита была Семенцова, знаете. Вот и Всемирка, что-то такое, вот кто-то переводил, это уже много было переводов русских. Не было еще того издания классического. Но оно было, но не пришло еще через кордон, тогда было очень трудно получить. Все же блокировано было. И вот они начали Гиту читать. А Гиту я очень любил и искал тогда в то время. Уже раньше сталкивался с ней где-то. А у Толстого я узнал про Гиту, Льва Толстого. Когда читал его дневники, я узнал про Гиту. И искал, где же найти эту книгу. И тут они Гиту читают. Я интересуюсь, и они говорят о реинкарнации там, о душе, что душа вечная. Я думаю, ну, детский сад, я уже из тела выхожу, они тут только вот обсуждают это все. Подумал, ну вот, они отстают от меня, конечно, даже опыта такого видно, что нет. Интерес как-то стал терять к ним уже. А потом в перерыве подошел ко мне, и один из них подошел почему-то ко мне и так тихонько сказал мне лично. А вы знаете, что можно все решить, не обезьяна родиться? Как? Я обиделся, ведь представьте, это мне он такое говорит, за что вообще? Я же вообще обидчивый был с комплексами. Ну все, больше сюда никогда не приду, пошел я отсюда. Но чтобы уйти тоже нужно было, чтобы вот как-то незаметно, я вот стеснительный был. Я вот уже настроился уходить, и тут такой голос бодрый всех остановил. Сейчас самое главное, садитесь. Вот как приказ был, я сел снова. Сейчас красота, я говорю, что за слово красота? А, значит, и все, и у всех тарелки раз, потом сразу же раздали тарелки, все как собаки сидят в тарелке. А все такие довольные, потому что знают, что такое просад, а я не знаю, я вот напуганный сейчас, что кормить будут, чем будут кормить, мало ли что. Просад просто была вегетарианская пища, я помню все, да, малейший риск, 30 лет назад, я все помню, как сейчас. Очень яркое впечатление осталось у меня. Там был рис с кориандром. Там было сколько риса, столько кориандра не могло давать. Это я помню. И хрустел рис, и кориандр, недоваренные были. Не доделали. Немножко овощей тушеных. Вот. И я это стал есть, этот кориандр полез мне в нос, мозги как-то. И тут это, знаете, как тепло стало, это как-то хорошо. Я думаю, понятно, ребята наркоманы. У меня просто все поплыло, знаете, как-то я все люблю всех, как-то стеснение прошло, хочу обнимать вообще всех. Ну, мы наркоманы, ребята. Потом халава, самое главное блюдо было. Халава, это халва в нашем переводе, они готовили ее на чугунной сковороде. Это грецкие хлопья, в масле жарились, обжарились на большой температуре. Там была корица, гвоздика, тмин, там была сафоэтида, там была мука, черный перец, там было все, все специи вообще. Сверху засыпалось сахаром, потом сахар таял от температуры. Вот. Мука нужна была, чтобы немножко это сделать рассыпчатым, как выяснилось. Вот. И застывало все. Цементировалось. Молотком разбивали ее. Вот халава. Дзынь. И я уже разогрелся кориандром. Я вцепился, помню, смело в эту халаву. Вот. И открыть было невозможно. Рассасывал, откал, то есть увлекся вообще. Вот этот аромат, если опять снова пошел куда-то внутрь, вот сюда, и вообще, знаете, потом неделю не могу за сцену. И я думаю, сейчас я экстрасенс, сейчас я пойму истину. Да, я сейчас спрошу, я сейчас пойму, наркотики, что это такое, я проверю. Да, такая силища в этой пище. И я так смотрю в глаза, говорю, а можно позвать человека, кто готовит, посмотреть на него? Сейчас я приеду. И они так обрадовались вопросу. Неожиданно. Не испугались, обрадовались. Из кухни выбежал такой молодой человек, такой стрижка красивая. Я готовил, вам понравилось? Такой радостный, как ребенок вообще. Я ему в глаза смотрю и спокойно говорю, а вы можете мне показать, как вы это делаете? Он говорит, конечно, я вас научу готовить. Мне адрес дал, телефон дал, приходите. Ну, я пойду. Я пришел. Я пришел туда, еще одна конспиративная квартира. Он меня встретил, а я художник свободный. Борода. Голосы. Он говорит, нет, так на кухне нельзя, нужно все замотать.
Какую-то тряпку нашел, вот так вот меня замотал полностью. Там чисто, волосы должны падать на стол. Думаю, ничего себе, готовят пищу. Не, ну я пойду. Так, носки снимаю, ноги мой. Там. И пойдешь, будешь мне помогать, на огне буду я готовить, у меня есть посвящение, потому что я знаю, как готовить без кармы. Думаю, ничего себе, культура, интересно, наука. И он мне объяснял значение всех средств. У него было вот асафетида в кристаллах, куркума была в корешках, все были средства. Но это нужно было на ступке молоть. И вот я занимался этим. А он говорил, нет, еще лучше, мы готовим для Бога. Еще лучше, еще чище, мой и делай это все. И я старался за все силы, а он готовил на огне, и все мне показывал, топленое масло, вот тут разливаем сейчас. Потом вот специи сначала... асафетиду первую, потом куркуму объяснял, для чего эти специи, они заменяют лук и чеснок, очищают кровь куркума, потом тмин, выводит воздух. И он, наука, аптека. Знаете, просто наука, он мне показывал, говорит, не нюхай, говорит, не оценивай запахи. Я думаю, как человек может вдыхать и не нюхать? И самое удивительное, что в его присутствии у меня это получилось. Он контролировал чувства. Я думаю, это интересно. Это просто потрясающе, что он делает. Вроде просто пищу готовит. Но все совершенно по-другому, невероятно. Я чувствовал, что у меня вот не возбуждаются органы чувств, не текут слюнки, ничего этого нет, как раньше, на кухне. И мы приготовили за 40 минут несколько блюд. Он говорит, теперь самое главное, предложим Кришне. Тут я напрягся, что я, значит, с Богом не обрели воды. Он достал какое-то изображение, поставил, на блюдо разложил все это на чистое, преподнес и в поклон прям туда, бах. Я чуть в другую сторону не упал. Я почему в церкви не люблю ходить, что вот эти вот там поклоны, там бабушки там целуют иконы, там руки кланяются. Кошмар. Как унижаться можно так, я думаю. Вот так религию унижает человек. Вот так я понимаю. А тут он бабах туда головой и мантры. Колокольчик ничего в руке, а я стою как дурак вообще. Мне надо какая-то секта тут, какая-то религия, не хочу. Но я стою, слушаю. И эти мантры проникают мне в уши. И точно такой же результат. Вот экстаз. Глупый. Это же мантра, я же знаю, это же звук, чакры, все понятно, в чем. Мы сели за стол, стали есть. Это было что-то. Я думаю, ну как же мне сказать ему? Слушай, ты не мог дать мне эти мантры, я сказал. Опять он подпрыгнул, так удивился. Конечно, все, переписал мне. Я даже перевод не спросил, мне было все равно. Главное вибрация звука. Дал мне изображение и чуть ли колокольчик, и у меня есть колокольчик, дома не надо, ну все. Оснастил меня. Я прихожу домой, представьте, жена в общежитии живет, мы вместе живем в общежитии студенческом. А, комнатка одна, вот такая щель в этой двери у нас. Я прихожу, я сейчас буду готовить. Она говорит, что ты будешь готовить? Я же все не готовлю, ты же ничего не умеешь готовить. Я говорю, я картошку пожарю. Так, завяжи голову. Иди мой ноги. Будешь мне помогать на кухне. Она очень удивилась. Но, обычно со мной спорит. А тут даже не спорила, потому что какой-то ты странный был вообще. Я не могла понять, что с тобой. Я просто решила понять, что случилось. Почему ты идешь на кухню, и вот я должен тебе помогать. Вот так решительно причем. Настойчиво. И я говорю, не смотри на пищу. И вообще с вожделением на ними не смотри. Несколько дней все. Я буду на огне. Я это все приготовил, а я плохо готовил в то время. Я ничего не умел делать. Я ее где-то сырая, где-то подгорелая, где-то соленая, пересоленая, плохо перемешанная, сухая, маломасленная. Ну, все плохо. Я эту сковородку и понес в комнату. Жене сказал, иди-ка в коридор. Еще не все готово. Дверь закрыл. Поставил изображение. Сковородку поставил туда, перед изображением. А она подсмотрела все в скважину, как выяснилось. Вот тут щель она подсматривала. Она шагами показала, что вот он вернулся. Думаю, что там он делает вообще с этой картошкой, с этой сковородкой? И меня выгнал. А я, значит, мне нужно поклон сделать сковородке, понимаете? Это не просто. Для моего, как бы, ну, Павлик Морозов, понимаете, ну, воспитанный. Зоя Космодемьянская. Никто не мог согнуть меня. А тут, ну, я думаю, ради науки. Ради эксперимента. Ну, ладно, не поклон. Я гимнастикой занимался. Это просто сгиб-разгиб, все. И это сгиб. И я вот так я себя убеждал. Это было не просто для меня. Я понимал, что сейчас у меня борется что-то внутри. Вот что-то, вот я себя стал видеть по-другому уже. Я согнулся, хорошо, колокольчик взял, как надо, мантры под нос подставил, и, значит, повторяю мантры, ну ничего, никакого толку. Ну как дурак вообще? Ну, представляете, сковородки кланяются и что-то говорит. Это то, что я чувствовал. Идиотизм полный. Думаю, ну все, ясно. Все, все, концерт закончен. Заходи, будем есть. И я такой злой, неудовлетворенный, значит, молчу вообще все. Вот. И мы с этой сковородки едим. Ну а как раньше? Так и было. И тут я чувствую, где-то сыра, где-то вот она такая, вот картошка плохо. А мне все равно в то время было, что я и сырую картошку наплеть. И молча едим, и вдруг вот тут я чувствую такой фонарик такой. Тепло, 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 так хорошо. Что такое? И голос такой нежный, нежный. Говорит, ты плохо пожарил картошку. А знаете, а я как-то, ну что? Нормально. Снова, оп, то же чувство распространяется, и такой нежный-нежный, удивительный, такой родной, говорит, ты плохо пожарил картошку. А я уже злюсь, говорю, ну что, есть нельзя, что нормально? То есть я, значит, в конфликт с ним вступаю, то есть я уже с ума схожу, видите? И вот третий раз, вот это меня уже и убило. Вот это меня изменило, третья фраза. Снова этот свет. И тихий голос, такой близкий, говорит, ты вообще в жизни ничего хорошего не сделал. Я за одно время понял, что это чистая правда. 27 лет мне. Я и не собирался ничего хорошего делать, даже не планировал. Я думал только о себе. В один момент это просто произошло, вот эта метаморфоза. И я говорю Жене, у меня комок в горле стоит, и я говорю Жене, мы сейчас едем освещенную пищу. А знаете, что мне отвечает? Я тоже хочу готовить освещенную пищу. Вот с этого все началось. Это был реальный опыт. Я не был склонен принимать что-то на веру. И сейчас я не склонен к этому. Я хочу понять все это, изучить. Если у вас есть вера и знание, то вы ученый. Если есть просто вера, вы религиозный человек. Нужно то и другое. Поэтому мы говорим, синтез. Пускай это будет религия, но пусть будет и наука вместе. Бог это не религия. Религия здесь вообще ни при чем. Цель религии — очистить сердце человека. Привести к любви к Богу. И если она не исполняет это предназначение, она бесполезна ситуация. Она никому не нужна. Бог не принадлежит ни одной религии. Но все религии принадлежат Богу. Все наоборот. Это мой опыт, сколько вы спросили, я рассказала, но наше время на сегодня истекло. Спасибо большое.